Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Райк. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте! С вами снова я, Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза. И наша программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». Мы с вами говорим и обсуждаем самые различные зависимости. Зависимость от алкоголя, от наркотиков, зависимости от различных игр, духовных практик. Но сегодня мы с вами снова будем говорить и общаться с людьми, которые занимаются профессионально, занимаются борьбой с наркоманией. Я представлю наших гостей. Это полковник полиции, заместитель начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по городу Москве, Простакишин Александр Михайлович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Алексеевна Коткина, начальник службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Московского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Здравствуйте.
И Волокитин Игорь Юрьевич, председатель попечительского совета военно-патриотического клуба «Русь», председатель президиума Межрегиональной молодежной общественной организации «Антинаркотическое волонтерское движение».
Здравствуйте.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что свои вопросы, комментарии вы можете отправлять по электронной почте 624-91-70@mail.ru, а также на короткий номер смс-сообщений 5522. В начале сообщения не забывайте указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Также я напомню о том, что программа подготовлена при участии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Итак, приступим. Дорогие гости, мы с вами начали не так давно, Александр Михайлович, новый цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». И вот как раз в формате этого цикла хотелось бы сегодня поговорить о военно-патриотическом воспитании и о волонтерских движениях, то есть добровольческих движениях молодежи, которые занимаются именно профилактикой, первичной профилактикой наркотиков. С этого, наверное, правильно начать, потому что в прошлый раз мы говорили о работе службы, мы говорили именно в какой-то степени, да, о ситуации, которая сейчас происходит. И также большое значение придают все профилактики. Недавно было заседание Государственного антинаркотического комитета, и действительно все доклады были пронизаны проблематикой именно первичной профилактики. Что у нас происходит сегодня, как строится первичная профилактика и как именно военно-патриотические клубы и добровольческие движения в ней принимают участие. Давайте обо всем понемногу начнем.
Ну, я бы хотел сказать, что военно-патриотические клубы, мы их расцениваем как мощнейший фундамент в создании антинаркотического волонтерского движения. В первую очередь именно на них мы опираемся, и поэтому мы пригласили в студию специалиста, который в этой области занимается уже более 15 лет. Заметьте, более 15 лет, больше, чем самому наркоконтролю. Нам в этом году исполнилось 10 лет. Поэтому это очень опытные специалисты, которые хотелось бы сегодня, чтобы радиослушателям подробно рассказали, что такое военно-патриотическое движение у нас в России, насколько эффективно оно, сколько регионов включают в себя вот это движение, сколько подростков, именно вот я хочу подчеркнуть, подростков включены вот в эту работу. И уже отталкиваясь вот именно от этого, мы более бы подробно уже, Елена Алексеевна, она бы остановилась о волонтерском антинаркотическом движении, по каким этапам ведется здесь работа, как готовятся волонтеры, какие перед ними ставятся задачи, чтобы радиослушателям было понятно, что скрывается за словом антинаркотическое волонтерское движение.
Для молодежное.
Чего? Молодежное, да, именно молодежное движение. То есть вот сегодня мы будем именно об этом говорить. Тема очень большая, я не знаю, успеем ли мы только за сегодня раскрыть все вот скрытые камни, которые существуют здесь. Вот. Я думаю, если будет возможность, мы тогда и продолжим где-то еще
конечно,
в другой передаче.
Конечно. Итак, Игорь Юрьевич, давайте начнем с вас. Расскажите нам, пожалуйста, о деятельности организации, что происходит на сегодняшний день, в каких регионах, что делают ребята. Начнем с военно-патриотического движения.
Ну, военно-патриотический клуб «Русь» был создан в ноябре 1998 года, притом создавался он, скажем так, по порыву души, ну, потому что, помните, да, кризис, страна в состоянии прострации, вторая чеченская кампания, уровень беспризорности по статистике был выше, чем в послереволюционные или послевоенные годы. Это официальная статистика.
Да, так и было.
И мы тогда познакомились с Медведем Александром Васильевичем, полковником запаса пограничной службы ФСБ России. Ну, тогда пограничная служба. Федеральной пограничной службы на тот момент. И у нас состоялся такой разговор, что порядка 8 лет после развала Советского Союза, даже меньше 7, много все говорят о любви к родине, о патриотизме, об этом, но на уровне разговоров. И решили попробовать сделать, вот не надо разговаривать, давайте конкретно предмет возьмем, конкретно взятых ребят, и конкретными взятыми ребятами будем заниматься. Собственно говоря, первый отряд был создан на 5-й парковой улице. Это ЦДЮ, Центр развития детского и юношеского творчества, или бывший дворец пионеров, как называли. значит, на 5-й парковый Восточно-административный округ. Это был отряд Измайловская застава, который возглавил Александр Васильевич Медведев. Туда вошли дети погибших офицеров, сотрудников при исполнении воинского и служебного долга на территории в тот момент Чеченской республики, значит, конфликта локального, и просто при исполнении воинского служебного долга в других регионах, в том числе и в Москве, это сотрудники там милиции, прокуратуры, ФСБ, позже у нас в том числе, помните, да, подрыв террористки-смертницы на Тверской, вот дочка погибшего офицера, тоже у нас, и ряд детей моих однокашников, потому что я закончил первое образование у меня, Коломенское высшее артиллерийское командное училище, Михайловское училище, факультет воздушно-десантных войск. Ну, скажем, тот самый род войск, который, собственно говоря, кидает в случае конфликтов в первых рядах. И начали заниматься с детьми. Начало было такое уникальное, потому что когда мы пришли со своей программой к руководству по образованию округа, мы оказались там, наверное, 7-м или 8-м в очереди. Перед нами стояло очень-очень много людей, которые с большими такими трактатами, папками, документами, программами, научными обоснованиями, как нужно заниматься воспитанием детей и патриотикой. Значит, мы с Александром Васильевичем стоим, он говорит, ну, с нашими 3 листками делать тут нечего. Я говорю, поверьте на слово, мы с 3 листками, у нас все будет нормально, а эти все пойдут дальше со своими талмудами. Он говорит, почему? Я говорю, потому что они пришли просить деньги, а мы пришли заниматься за свои деньги. Так и получилось. Открыли отряд Измайловская застава, финансирование полностью с тех еще времен, полностью наше внебюджетное, потому что у нас нет бюджетного финансирования, и начали заниматься. Потом впоследствии открывались еще отряды. Где-то через года два к нам начали приходить другие группы и отряды, кружки, секции с просьбой принять в состав ВПК «Русь». Таким образом, к нам пришел в том же Восточном административном округе бывший клуб «Юноармеец», кадетский класс, который финансировался из бюджета, а потом в бюджете Москвы не нашлось на него денег. Значит, таким же образом у нас пришел отряд «Коломна». Сейчас мы носим название «Отряд Коломна» имени Героя России Виктора Романова. Это мой однокашник, он погиб в чеченской кампании. Помните, это известная история, 6-я рота псковских десантников. Вот он на себя огонь и вызывал. Собственно говоря, мы помогали семье, помогали дочери. Все, и отряд «Коломна» носит имя Виктора Романова, Героя России. Ну и так вот потихонечку, помаленечку. Затем начал у нас, изначально была база наша, это Москва, Московская область. Потом пошли потихонечку регионы. Екатеринбург, вот отряд на открытии стоит. 28 сентября у нас принятие присяги и вручение освященного хоругвия отряд «Вечи» имени генерал-полковника Коровникова Ивана Терентьевича. Ну, известен тем, что он освободил Великий Новгород и освободил Освенцим от немецких фашистских оккупантов. Собственно говоря, в Великом Новгороде этот отряд создан по инициативе сенатора Коровникова Александра Венедиктовича. Мы едем всем своим клубом туда принимать их члены, заодно показывать нашим детям Руси, откуда Русь как государство начиналась, а не как общественная организация. А у нас 1,5 года назад открыт отряд, или как он называется по-местному, Керас Апсны имени князя Леона. Это отряд Абхазии. Да, вот. Ребята приезжают сюда, это наше структурное подразделение. Сейчас идет разговор об открытии отряда. Это существующий кружок, более 30 лет. Кружок «Искатель» в городе Нерчинск, Забайкальский край. Кружок стал, что называется, вопрос под закрытие. Под закрытие мы берем под патронирование его. И в ближайшее время будет открыть уже, грубо говоря, отряд «Искатель». Будем принимать решение, имени кого присваивать все остальное. Потому что ребята занимаются историей, археологией, географией. То есть вот такая вот история. Почти все отряды у нас носят имена либо древнерусских былинных наших легендарных людей, либо предметно-конкретных людей, которые в этом месте родились, выросли, отсюда уходили на защиту Родины, Отечества, интересов государства. Вот. Контингент у нас детский, ну, сами понимаете, что такое военно-патриотический клуб. Это дети-сироты, это дети погибших сотрудников при исполнении воинского служебного долга, то есть не полные сироты, это погибшие либо папа, либо мама. Это либо бывают оба родителя, но есть опекуны. Это дети из социально неблагополучных семей. Ну, как правило, это мать-одиночка, там 3-4 ребенка. Соответственно, эти ребята, они сами себе предоставлены, потому что мать вынуждена кусок хлеба зарабатывать. Ну и дети военных, и не только военных. И дети такие, что называется, с двойки на тройку, ну, здесь по уровню образования, что называется, даже не образование, а как они учатся, а относятся к учебе, а ровно то же самое у них и уровень восприятия к жизни. Если они занимаются тут у нас за 15 лет, а в ноябре нам будет 15 лет, у нас нет ни одного воспитанника, привлеченного к уголовной ответственности. Хотя ряд клубов и секций, которые рядом с нами работали, они закрыты, потому что по направлению из прокуратуры, из правоохранительных органов, потому что там ребята, занимаясь спортом, уходили в бандитизм.
Вот я хотела спросить. Очень часто бывает, что военно-патриотические клубы обвиняют в неком таком расцвете национализма, в неких формах, крайних формах восприятия и самоидентификации подростков. Для подростков мы понимаем, что важна действительно самоидентификация, важно понимание, в какой стране он живет, какая у него история. Но как вот здесь не скатиться до уровня, когда ты, объясняя его принадлежность там, к исконно русскому или к исконному народу, живущему, в данном случае, если это абхазский клуб, да, к исконному народу, живущему на этой территории, проживающему, как объяснить, кто друг, кто враг, и как вот рассказать, чтобы у ребенка не сложилось впечатление, что надо пойти и всех бить просто?
Могу ответить сразу, потому что, ну, у нас Елена Алексеевна в прошлом году, скажем так, этот, ну, у нас-то, так скажем, уже юмористический случай, или там анекдот, в хорошем смысле слова, значит, момент, у нас есть мальчик, занимается в отряде Измайловская застава, значит, у него сложное имя, Матла, Паглы, и пошло-пошло-поехало. По национальности азербайджанец. Вот он занимается в клубе «Русь», когда к нему, ну, он смугленький, его видно. Он прям очень смугленький.
Выделяется.
Да, когда к нему подходят и говорят, корреспонденты вот при нас, мальчик, тебя как зовут? Интересно, он говорит, Толик. Они смеются, говорят, а ты кто по национальности? Он, не моргнув глазом, я там аж подпрыгнул, он говорит, русич. Понимаете, да? Это то, что в советское время, там много было хорошего, много плохого. Так вот хорошее было, в советское время не было казахов, киргизов.
Да. Я был я советский человек.
Да, была принадлежность к государству. Понимаете, да?
Ну и до советского времени была вот принадлежность к государству.
Ну, у нас вообще принадлежность к государству, а не к национальности, было, по-моему, насколько я помню, в Византийской империи. Помните, да? Потому что без разницы какой-то национальности был, ты приходил в государство, ты относился к нему нормально, по вот таким-то канонам, и все остальное. Кстати, в Византийской империи императоры не по династии, грубо говоря, назначались, они там выборные были, насколько я помню. Так вот, к моменту какому, у нас дети наши занимаются, сейчас чуть-чуть вернусь, по нескольким программам. Первое, либо нами создаваемые отряды, либо к нам пришедшие, вошедшие в состав Руси отряды, они занимаются тем, какой у них профиль есть. Допустим, отряд «Коломна». К нам пришел, ребята занимались армейским рукопашным боем. Чистые спортсмены. Все, больше ничего. Армейский рукопашный бой, ушу саньда, боевое самбо. Значит, к нам они пришли, мы им дали военную специализацию десантную. Значит, дальше мы им дали культурно-историческую реконструкцию, потому что «Коломна» это, скажем, Дмитрий Донской оттуда на Куликово поле ходил. Значит, мы им дали изучение законов государства, мы им дали культурные моменты и все остальное. Понимаете, да? В итоге в этом отряде воспитано 2 двукратных чемпиона мира по боевому самбо, несколько чемпионов России по разным видам спорта. И в этом году воспитанница Катя Медведева, которая маленькая, под стол ходила и пришла, значит, она стала призером чемпионата мира по ушу саньда в Пекине. Ну, китайцы, ну, не смогли отдать ей по очкам, вот, присудили китаянке, потому что, ну, уж больно позорно, что,
конечно, в Пекине
русская девочка, да, русская, победила по их искойному виду. Вот, допустим, зарайский следопыт имени Евпатия Калаврата. У них специализация, был туристический кружок, они занимались туризмом. Придя к нам, у них появилась военная специализация, разведка выживания. Собственно говоря, то, чем они занимались, они занимаются, мы им тут чуть-чуть экстремального.
И военного.
И военного, да. Дальше, и так как Евпатия Калаврата мы им историческую составляющую добавляем, то есть это как Евпатий Калаврат, как князь Федор, княгиня Евпраксия, это все из, вот, исторические события, происходящие в Зарайске, служили Отечеству, как это было, как государственность восстанавливалась и все остальное. То же самое на примере, скажем, отряда Абхазия имени князя Леона или Кераса Апсны имени князя Леона. Князь Леон – это тот человек, который воссоздал и организовал абхазское государство. Тот человек, который, собственно говоря, в него уперлась проход Александра Македонского. И как бы там сейчас ни звучало, именно он спасал грузинских царей, которые кричат, что Абхазия – это Грузия. На самом деле, если взять историю, то именно князь Леон спас то, что осталось от царской грузинской семьи. Он их укрывал в крепости, которая сейчас находится рядом с горой Афон.
Лохны.
Да. Вот. Тоже исторический факт. И ребята этим гордятся. Но при этом, ребята являются структурным подразделением ВПК Русь. Наши ребята приезжают туда, ребята из Абхазии приезжают к нам. Понимаете, да? То есть нет понятия деления. Есть понятие общей семьи, есть понятие уважительного отношения к своей национальности. И ровно как ты хочешь, чтобы тебя уважали, уважай другие национальности. Ну, в частности, допустим, сейчас под Зарайском закладывается спортивная культурно-историческая база имени Евпатия Калаврата. Она же уже объявлена и 2 года работает как антинаркотическая всероссийская площадка. Значит, там лагеря летние пока палаточные проходят. Такое в устав этой культурно-исторической базы, которая будет выполнена в виде древнерусской крепости X века, потому что сейчас уже рубятся эти стены, здания, все остальное в Сибири, чтобы сюда их перевезти и собрать. Там одно из условий, это такое, внутри этой базы можно будет находиться 3 вида одежды. Первое, военная, если ты из военно-патриотического клуба или военнослужащий, или сотрудник органов спецслужб. Вторая, это спортивная, во время спортивных мероприятий. И третья, основная, это в культурно-исторической этнической одежде. То есть, если ты таджик, татарин, я не знаю, там, абхаз, ходи в своей. Если ты русский, ходи в своей. Ну, так как на территории России, Руси находится, то всем, у кого нету своей национальной одежды, будут ходить в русской. Вот, вот так. Вот. И это так называемое погружение всех в ту глубину истории, которая была на этом самом месте, грубо говоря, с 9 по 17 век. Потому что Зарайск город святой, потому что там написана повесть о разорении Рязани Батыем, потому что с этим городом связаны Дмитрий Донской, и Евпатий Калаврат, и Никола Чудотворец. Никола Зарайский – это православная, я считаю, мирового значения реликвия. Вот ее 11 августа вернули в город Зарайск, благодаря Андрею Юрьевичу Воробьеву. Мы в этом принимали тоже активное участие, и отцу Петру, благочинному настоятелю Зарайского благочиния. То есть, ну святыня. И Дмитрий Пожарский там же. И по большому счету, там, что не какой-то исторический момент, то это уже легенда. То есть легенда, как Евпатий Калаврат, вернувшись, увидев сожженную ордами землю, собрал малую дружину, вырастил, увеличил ее за счет желающих, скажем, и пошел биться с врагами. Легенда, как арзамасская дружина, придя на помощь Дмитрию Пожарскому, по большому счету прикрыла его отход от польских захватчиков. Она вся полегла там, курган, а Дмитрий Пожарский ушел в Суздаль, откуда через Ярослав он пришел, скажем, вернул нашу государственность именно русскую православную, а не польскую католическую, потому что там ситуация была, в моем понимании, что именно не национальность. Польша когда-то входила в состав наш, и часть России в Речь Посполитую входила, и в Великое княжество Литовское, то есть в территориальность, а там основная ситуация, это не момент восприятия мира, осязания, осозерцания мира, все. Это католический мир, меркантильный, жестко восстановленный, и православный мир, мир более духовный, с моей точки зрения.
Игорь Юрьевич, я хочу задать такой вопрос. А вот все дружины, все ли эти отряды, они являются такими носителями православия, то есть сознательная ли это позиция руководства организации, или это вот так просто сложилось?
Нет, вы знаете, нет такого прям носителя православия, если вот оно не насаждается. Оно не насаждается, оно спокойно, где-то что-то, потому что у меня, допустим, княжестяк, там ребята изучают еще, скажем, дохристианскую Русь. То, что мы были, правильно, мы же не сразу православными были. Православие пришло на Русь благодаря, наверное, княгине Ольге, правильно?
Ну, да.
Ее муж был язычник, ее сын был язычник, и только внук, половину жизни будучи язычником, потом принял православие. Все наши первые князья, и Рюрик, и Трувор, они были языческие воины. Да, вот. И мы мало знаем историю, а что было, грубо говоря, до 9 века. Но вот в этом плане мы действительно, у нас очень слабое знание по истории. Но, тем не менее, мы живем на территории православного государства. Я считаю, что православие в России является основой, цементирующей нас, значит, государственность нашу. Я в открытую заявляю о том, что основы православия должны преподаваться в школе. Ты можешь выбирать свою религию, как ты хочешь, но знать основы православия ты должен, потому что это основа нашего государства. Понятно, что церковь у нас в сторону государства. Вот такой вот момент. Если вернуться к детям и к созданию ВПК «Русь», первый отряд у нас в 98-м году, помните, да, у нас тогда девочки мечтали быть проститутками, а мальчики бандитами. Да. Основная масса там. И первых наших детей, тогда было официально, это исторический факт, приказ по Министерству обороны о запрете офицерам и военнослужащим выходить за пределы части в военной форме. Потому что их просто избивали и калечили за принадлежность к военнослужащим. Наших детей мы первых провожали до дому, негласно. Потому что за то, что они одели форму, их били. Местная шпана. В процессе провожания восстановили некий порядок. Потому что офицеры, спецназ сопровождали. Что к детишкам нашим в форме боялись приближаться все. Значит, правда, пришлось одного мальчика исключить, потому что он тоже принял вот эту ситуацию, что он такой неприкасаемый, что вот он...
Теперь он может всех бить.
Теперь он уже все, да, ему раз делали машину, да, и пришлось попрощаться.
Как раз можно я к этому случаю? Хоть сейчас не 1998 год, и молодежь стала более политична, но по статистике остается достаточно серьезный и высокий уровень агрессии молодежи. И сегодняшняя молодежь, занимаясь в различных клубах и секциях, если они и не становятся, скажем так, да, националистами, они очень часто высокий уровень адреналина, который, ну, как бы характерен подростку, и вот этот высокий уровень агрессии, в том числе к любым другим национальностям, пробуют, ну, скажем так, да, выливать на улицу, пробуют себя со своими сверстниками, теми, кто, ну, скажем так, не занимается в клубах. Также надо сказать, что сейчас я вижу, у меня дети тоже занимаются в различных клубах борьбой. Я вижу, что занимается-то там по национальности русских мало ребят. Очень много, конечно, граждане России, конечно, они дружат друг с другом, но очень много занимается ребят, выходцев с Кавказа, которые сейчас живут на территории России. Очень много занимается ребят, которые по национальности, причем они могут очень спокойно относиться и к православию, и к каким-то государственным устоям и моментам, но своих детей родители отдают именно в силовые виды спорта. То есть в борьбу, в бокс, там, в различные другие. И вот мы сейчас вот ездили на соревнования и видели, что действительно, то есть национально русских очень мало мальчиков. И вот эти вот конфликты, не появляется ли от того на улицах, что вот, ну, как бы, ребята-то их подготовленные, такие физически крепкие, родители большое значение придают воспитанию, а мы зачастую как бы проигрываем в этом.
Вы правильно сказали одно слово – воспитание. У нас за 20 крайних лет идет, уже не помню какая, реформа образования.
Ну, образование не отвечает у нас
вот,
за воспитание.
Вот я бы хотел, да, если раньше, у нас было образование и воспитание, это единое целое, да, оно было настроено на некую партийную линию, понимаете, да, то есть октябрята, комсомольцы и все остальное, то потом у нас, как в свое время церковь была разделена с государством, значит, и государство начало партийную воспитание детей вести, то в 90-е годы церковь не сошлась в том виде воспитательном с государством, потому что оно отдельно, государство отдельно, а у образования, они просто отказались от функции воспитания.
Ну, да.
И мы плохо ли, или хорошо ли, но мы 20 лет детей учим, что 2 плюс 2 это 4. Правильно? Что закон Пифагора, теорема Пифагора, это теорема Пифагора. Там, мы там переделываем историю. То есть эти были хорошие, а эти плохие. Правильно? Значит, если все остальное. То у нас колчок был плохой, то теперь у нас он хороший. Но, тем не менее, более-менее, просто в истории, я смотрю, перестали давать оценки, просто констатируют факт. Этот был за этих, этот был за этих. Правильно? И он относился вот этот к тому, к чему он относился. Он хорошо или плохо?
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Но вы правы в том, что сейчас функции воспитания школа не несет.
Так вот, в том-то и дело, что мы не секция, мы не занимаемся спортивной подготовкой. Понимаете, да? Мы военно-патриотический клуб. В этом клубе очень мощная основная программа, обязательная для всех. Это изучение истории государства российского, это изучение законодательства, это изучение местных традиций, т.д. и т.п. Значит, и это изучение некой военной специализации. Так вот, к моменту, когда ребенку, помимо того, что он стоит на груше, на татами там, или в спарринге против второго такого же соперника и все остальное, прививаешь навыки мышления, на примере истории, а история наших народов в России связана еще со времен сарматов, и никуда от этого не денешься, во время большого переселения народов, то люди по-другому воспринимают. Понимаете, да? Второй момент, основная проблема славянских детей, потому что действительно нам 70 лет, у нас, это я могу сказать, я родом из забайкальских казаков, из Забайкалья. Так вот у меня в Забайкалье, забайкальские казаки, у нас проводились бурятские праздники, у нас проводились татарские праздники, но у нас никогда не проводились русские праздники. И в итоге народ, который составляет большинство в России, мы утратили свои традиции. Понимаете, да? Я приезжаю на Кавказ и действительно с какой-то такой белой завистью смотрю, как дети от 5 лет там, и дальше танцуют с удовольствием национальный танец лезгинка. Мы свои танцы уже не знаем. Не помню, понимаете, да?
Есть... Не знаю, мы танцуем.
Я говорю, мы, это не вы, я.
Забайкалье.
Не вы, я, а я говорю, большая-большая общность славянского народа.
Согласна, конечно.
С корнями в России, понимаете, да? Потому что, обратите внимание, даже в Москве едешь, у нас очень много кавказской кухни, японской кухни. И единицы ресторанов, где русская кухня.
А православного ресторана вообще,
вообще нет. Нету, да. Вот. И кто бы так, как бы, что бы ни говорил мне, что о чем мы про кухню-то заговорили. Я говорю, ребята, это кухня-кухня, момент питания, это есть некая составляющая этноса. У меня 2 вида одежды. Я хожу либо в костюме деловом, либо хожу в русской народной одежде.
Вот везде. Надо было вам прийти к нам в русской народной одежде. А сейчас я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях Простакишин Александр Михайлович, полковник полиции, замначальник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по городу Москве, Елена Алексеевна Коткина, начальник службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Московского управления ФСКН, и Волокитин Игорь Юрьевич, председатель попечительского совета военно-патриотического клуба «Русь», также председатель президиума Межрегиональной молодежной общественной организации «Антинаркотическое волонтерское движение». Вот, Игорь Юрьевич, в ваших словах было такое слово «патронирование». Патронирование организации. И несколько раз вы упомянули о том, что к вам идут организации, которые, в принципе, стоят на грани закрытия из-за отсутствия финансирования по каким-то, может быть, другим причинам. Вот что такое патронирование и как, вот, как бы вы выстраиваете отношения вот с такими организациями?
Ну, могу сказать одно. До 2008 года финансирование ВПК «Русь» шло за счет средств холдинга группы «ВИУ». собственно говоря, это холдинг, который создал я со своими единомышленниками. Все финансирование только оттуда шло. Значит, нам помогал бывший префект Восточного округа Евтихиев Николай Николаевич дважды проводить соревнования. Все остальное за счет внебюджетных средств. С 2008 года, вот кризис повлиял, появились ребята, спонсоры, помощники, бюджет которого сейчас составляет порядка 20% финансирования ВПК Русь, опять же, внебюджетные личные средства у этих ребят. Значит, кто 1000 на детей дают, кто материалами какими-то дают там, в строительстве лагеря, кто-то стабильное финансирование. Вот, как я выше сказал, что сенатор от Великого Новгорода, от Великой Новгородской области, Коровников Александр Ильич, он полностью взял на себя финансирование отряда ВЕЧИ имени генерал-полковника Коровникова Ивана Терентьевича. То есть, вот патронирование, я считаю, не патронирование, а просто, мы сейчас говорили про воспитание детей. Что говорить про воспитание детей, любви к родине, если у нас масса-масса бизнесменов, которые зарабатывают достаточно большие деньги, которые ходят и страдают о том же, а как же вот наша вот культура-то вот, вот нас...
Да не страдают они, слушайте.
Не, ну бывает, бывает. Вот я как не пересекусь, у них им всем так очень плохо. По крайней мере, на словах. Я говорю, ну возьми вот...
Ницца, она решает вопрос.
Вот, ну да, ну, вот возьми 1000 рублей, конкретную 1000 рублей, отдай ее конкретному ребенку сироте. Или возьми там конкретных, там, я не знаю, там 10 000 рублей. Ну не хочешь ты давать деньги, но вот возьми под патронат конкретный детский дом, если все остальное. И вот конкретно. Вот в частности, у меня друзья, это Ксения Алферова и Егор Бероев. Они занимаются большим-большим благим делом. Они помогают детским домам, детьми, которые с большими нарушениями. Это ДСПшники, все остальное. Вот. Мы долго с ними придумывали, так как мы очень близкие друзья, как нам объединить усилия. И мы сделали эксперимент, уникальный эксперимент, я считаю. Когда те конкурсы, фестивали, мероприятия, которые они проводят с этими детьми, мы туда наших детей, спортсменов, будущих военнослужащих, ну просто граждан России, они нормальные, все. Мы их туда в качестве волонтеров, помощников привозим, и они работают с этими детьми.
Тяжело.
Честно сказать, я был просто в шоке, в восторге, потому что я увидел, что наши чемпионы России, призеры чемпионатов России, спортсмены, там, ребята подготовленные, они через 15 минут перестали различать вот эти дети с детьми-инвалидами, что они чем-то разнятся. Они все вместе уже сидели в муке, там что-то ковыряли. Они уже все были в краске. Они уже, то есть, понимаете, да? И вот дети на невербальном уровне общаются. И вот наши дети теперь, патриоты, которые раньше на, это, на улице, проходя, косились, и там, ну, что-то такое, они с великой радостью и удовольствием бегут к этим детям. Действительно так. Даже только сказали желающие, они выстроились и побежали. И обратная ситуация. Дети из инвалиды, скажем так, они с великой радостью общаются с нашими детьми. Понимаете, да? Нет разницы. Вот такой вот момент. Собственно говоря, и у нас наши же дети гордятся нашими воспитанниками. Они у нас не только по силовым видам спорта, а первые соревнования по легкой атлетике, допустим, Даша Клишина, сейчас чемпионка мира, звезда наша российского спорта, звезда ЦСКА, она выиграла у нас в Зарайске на соревнованиях по легкой атлетике на Кубок ВПК Русь. Там же засветилась ее звездочка, и теперь, дай бог, чтобы... Скажем, у нее спортивная карьера развивалась, и она представляла интересы России. Вот, собственно говоря, и вот эти вот наши тяжелые дети, у нас не радость. У них, собственно говоря, как я уже выше сказал, ситуация какая. Вот они у нас занимаются, они патриоты, будущие защитники Отечества. Если их оставить на улицу, они все уйдут, ну не все, но основная масса уйдет в криминал.
Да.
Понимаете, да? В криминал, в наркотики, да. Во все остальное, в алкоголь и все. У нас многие таких ребят приходят, ну оторви да выбрось. Мне с телевидения парнишку привели и говорят, ну полностью, ну звезда интернета, он глумился там над таджиками, дворниками, такое событие. Я говорю, да не надо мне сказки рассказывать, но пацаненку идти некуда, мама с ним не справляется, ведите к нам все. Поставили его на тренировку к нашим ребятишкам спортсменам, он через 15 минут понял, что, извините, он не герой нынешнего времени, что-то как-то тяжко. Понятно, что он не выдержал даже двухчасовую тренировку, он полчаса уже поплыл. Он съездил с нашими ребятами в лагерь в Полевой, он там в восторг пришел, я имею в виду под Зарайск. Он поехал с нашими ребятами в Крым, там уже начал включаться, что другая жизнь существует. Он начал включаться, что ему может быть и, грубо говоря, по голове где-то на улице, когда он пойдет хулиганить, могут такой незаметный, незрачный мальчик или девочка зарядить так, что мама не горюй. Понимаете, да? Вот внутреннее состояние наших детей, они должны быть самоуважаемые, само себя уважать. Они должны быть самодостаточные по уровню интеллекта, образования, культуры, истории и спорта, и тем самым не бояться противостоять, допустим, хулиганствующим элементам, вне зависимости от какой национальности, которые пытаются что-то вот, ну, нарушать там местные устои, законы и все остальное. Понимаете, да? Потому что есть законы государства, а есть все-таки местные традиции. Так вот, к моменту в этой вот работе мы когда работаем, в процессе дети-то у нас выпускаются. За 15 лет у нас в прошлом году первые наши выпускники привели своих уже детей к нам заниматься. Понимаете, да, тоже пошла традиция передачи. И так как одна из основных бичей не только России, всего мира, это наркобизнес, наркомания, или наркомания, у нас было решено создать на базе нашей ВПК «Русь» антинаркотическое волонтерское движение.
Елена Алексеевна, мы слушали почти всю передачу Игоря Юрьевича.
Да, я внимательно слушала. Вообще приятно всегда слушать Игоря Юрьевича, потому что он говорит достаточно много. Вот сегодня очень много мы говорили о патриотизме, обо всем, о работе клуба. Ну вот, наверное, самое главное, что было сегодня сказано, что вот этот военно-патриотический клуб, в который входит уже почти десяток отрядов, да, там действует закон единства наций и вероисповеданий. Это именно то, что объединяет этих совершенно разных людей в одно единое целое и общее. Мы говорим о том, что такое профилактика наркомании. Это совокупность политических, экономических, культурных, исторических, политических факторов, которые способствуют, предупреждают именно развитие вот этой болезни. И сейчас, когда мы услышали все, о чем говорил Игорь Юрьевич, можно сказать, что там идет настолько ярко выраженная профилактика, как таковая. То есть дается маленькому гражданину и историческая составляющая, пополняются пробелы его культурного развития, здоровья, что немаловажно, да, то есть его душевная культура. А еще, вот что сейчас, в общем-то, почему мы и обратились к этой теме, там идет духовно-нравственное развитие и патриотическое, основанное базис на патриотизме. То есть мы сейчас говорим не о каком-то большом понятии патриотизма, как это любовь к родине, к стране. Любовь начинается с малого, к родителям, к семье, к той земле, на которой ты родился, к тому городу, в котором ты растешь, к той школе, где ты учишься. И это вот такие важные составляющие. Не зря и не даром в последнее время уделяется очень большое внимание именно патриотической составляющей, потому что она является основой развития государственности и его базисом. Это его будущее. И вот сейчас президент очень часто поднимает вопросы воспитания, образования и в том числе патриотизма. Ну и мы плавно пришли к тому, что где же, как не в такой организации, нам не использовать вот этот потенциал. И, в общем, с прошлого года на базе лагеря, который устраивал военно-патриотический клуб, вернее, организовывал, проводил военно-патриотический клуб, и была нами сделана эта антинаркотическая площадка. Я хочу сказать, что потенциал настолько ее огромен, что и легко в данной системе уже работать. Почему? Потому что там велосипед изобретать не надо. Ты пришел, и ты методом погружения вот в эту атмосферу, ты уже даришь светлое, доброе, нужное. Вот идет любовь. А это дети очень чувствуют. И поэтому, когда мы в прошлом году проводили свои профилактические мероприятия, ну, например, при помощи такой в игровой форме мы детям давали основы знаний, юридических знаний, именно связанных вот с незаконным оборотом наркотиков. То есть как нужно жить и что будет, если ты нарушаешь это право. Я всегда привожу этот пример, когда я говорю, мы можем не знать многие вещи, но незнание закона не освобождает от ответственности. И если, предположим, ваш друг просит вас взять и отнести сумку, ну, в какой-то другой кабинет. Вы не успеваете это сейчас делать. Вы что сделаете? Конечно же, поможете своему другу, окажете ему данную услугу. А вдруг там оказалось какое-то запрещенное вещество? Вот что вы будете делать? Вот этот вопрос, который был поставлен перед лагерем, а там и пятый класс, там и 9-й, и 10-й. Но мне поразил ответ одного парня. Это был 9-классник. Когда начали обсуждать вот эту вот дилемму, да, что можно сделать это, а он сказал, не надо иметь таких друзей, которые могут тебя подставить и на которого ты не можешь опереться в нужную минуту. Вот, наверное, ради таких моментов и стоит жить, когда ты понимаешь, что это вот те ребята, которые без пафосных слов уже столько в себя пропитали, как промокашечка, вот именно вот этими важными составляющими. Пусть это называется патриотизм, но это профилактика в своем большом, глобальном, целостном смысле слова.
Я вот хочу добавить Елену Алексеевну, что проводя профилактические мероприятия, в том числе в ВПК «Русь» среди подростков, мы не ограничиваемся непосредственно только вот этим мероприятием профилактическим. А главная задача здесь, которую мы вообще достигаем, мы готовим, ну, может быть, это громко сказано, методистов. Это вот первые шаги, как методисты, они начинают делать, когда получают квалифицированные знания, раз. И второе, потом на уровне сверстник к сверстнику начинают общаться со своими сверстниками, повторюсь, да, и доводят ту важную и, наверное, я бы даже сказал, в первую очередь, необходимую информацию, которую надо знать.
Ну вот. Да, потому что если молодой человек... У нас, мне кажется, вот у взрослых есть такая некая, да, миф, что вот с детьми не надо разговаривать о наркотиках. Как это вообще мы будем с детьми говорить о наркотиках? Да вообще, зачем я буду им это все рассказывать? Да если не рассказывать, они это никогда в жизни и не узнают. Так рассуждают очень многие взрослые, включая даже специалистов, к сожалению, специалистов из области образования, которые говорят, нет, главное слово наркотик вот нельзя произносить. А то, что ребенок там в 6-м, 7-м, 8-м классе все знает прекрасно и лучше них, а еще вдобавок имеет иногда даже пробы самых различных препаратов, то есть почему-то это вот мы закрываем на это глаза. Но, на мой взгляд, именно сверстник сверстнику подростковый период лучше расскажет, чем специалист и чем даже родитель. Почему? Может быть, расскажет, конечно, не лучше, вот как специалист бы рассказал, но он будет лучше услышан.
Доступнее.
Он будет лучше услышан.
Убедительнее, да.
Потому что в это время, психологически обоснованное время подросткового периода, подростки перестают слышать взрослых людей. Для них становятся они не актуальными, не лидерами мнения. То есть, да, конечно, он будет уважать его как педагога, ну, в какой-то степени уважать, как родителя. Но в этот период для подростка самым актуальным, самым близким человеком, ближе, вот в тот, вот вспомните себя в подростковом возрасте, вот подружки какие-то, друзья, они казались настолько близкими, настолько им можно было доверить, настолько им можно было как-то вот все рассказать, то есть ни маме, ни папе, ни бабушке, ни дедушке, ни тем более уж каким-то учителям или специалистам приходящим. А вот именно вот сверстники, с которыми обсуждалось все. Просто все, вот настолько эти были открытые отношения. Но это обусловлено именно психологическими факторами подросткового периода.
Я бы хотел еще добавить, что то, что мы сейчас обсуждаем, та деятельность, которую ведем мы на базе ВПК «Русь», она уже давным-давно вышла за пределы ВПК «Русь». Потому что одним из основных моментов воспитательного процесса, он идет даже во время спортивных занятий. Когда русский по национальности стоит в спарринге, как спарринг-партнером с азербайджанцем, с дагестанцем, с чеченцем, с татарином, с украинцем. Они же вместе тренируются. Выходя, тренируясь, они вместе выступают за одну команду. Русь. Понимаете, да? Независимо от национальности. И дальше. Этот парень русский, этот парень с Кавказа, выходя на улицу, они не воспринимают по национальному признаку, они воспринимают по восприятию. Понимаете, да?
То есть это огромная профилактика именно всех правонарушений, связанных с восприятием национализма, с экстремизмом. Да.
Вторая ситуация. Для внутри клуба ВПК «Русь» есть кубок ВПК «Русь». Он выполнен в виде древнерусского кованого шлема. Проводятся чемпионаты России по армейскому рукопашному бою, то есть по историческому фехтованию, куда приезжает очень много ребят с Кавказа. Значит, и со всех территорий России, им вручается победителю кубок ВПК «Русь». Понимаете, да? Вот этот древнерусский, русский шлем. Значит, ровно так же дети нашего клуба, это ихний кубок. они его вручают и на взрослых соревнованиях, на том же Кубке героев-пограничников, на тех же соревнованиях Центра специального назначения ФСБ России. Понимаете, да?
Это внутриклубные.
Вот. Нет, это наш клуб приходит в качестве гостей в эти структуры для них. И ровно так же наши дети, вот, допустим, с управлением ФСКН по городу Москве, Кубок ВПК Русь, и он же Кубок управления ФСКН по городу Москве, вручаем на соревнованиях спартакиаде среди кадетских корпусов и кадетских классов в Москве.
Да-да-да.
Значит, понимаете, да?
Михаил Михайлович рассказывал.
Вот, и получается, что дети в кадетских классах, дети-школьники, дети просто спортсмены, видят детей из клуба «Русь», они их идентифицируют, что это клуб «Русь». Они понимают, что это им вручили вот такие призы. Наши дети, «Русь-Руси», я имею в виду, они понимают, что они носят это имя, что у них есть кубок, который они заслужены. Все. И вот в процессе вот этого вот события и происходят очень интересные моменты. Я сейчас кратенько отвлекусь. У меня не очень хорошая была встреча 1.5 года назад, когда у одного моего друга отбирали бизнес. Просто банально отбирали бизнес. Он попросил меня подъехать на встречу. Я приехал с ним. В одном из ресторанов была встреча. В зал, в ресторан вошло человек, наверное, 15 представителей Кавказа. Ну, ребята такие в двери ли входили. Значит,
откормленные.
Не откормленные, они спортивно подготовленные. И тот оппонент, который против моего друга выступил, тоже русский по национальности, кстати. Они ему что-то начали говорить, и я смотрю, он побледнел. Все эти люди подошли, поздоровались со мной. Я не могу понять, что происходит. Значит, а потом подходит, он 1.5 раза здоровее меня. Подходит, называет по имени и отчеству. Вы меня не узнаете? Я говорю, нет. А вы мне вручали приз. Вот кубок и мотороллер. Я говорю, когда? Он говорит, в 2005 году у нас на Кубке ВПК Русь, вот по армейскому рукопашному бою, есть специальный приз для самого младшего призера соревнований. Вот. Он вот тогда выводил. По парень родом из Дагестана. Сейчас ему уже 20 лет. И старший их не сказал фразу. Когда тот спросил, а почему это? Он сказал, люди способны заниматься детьми бескорыстно. Опасные люди. С ними нельзя воевать. С ними надо дружить. Так вот, восприятие, я понимаю, что вот этот вот парень, когда-то приехавший на соревнования с Кавказа, на соревнования Руси, он уже где-то восприял эту ситуацию, и он уже понимая, находясь в Москве, занимаясь, видимо, спортом, что уже, ну вот есть такая система, есть такое восприятие, воспитание, и здесь по-другому.
Понимаете, ну, это да? Как раз, наверное, то, что сегодня и хотели бы многие жители России, и многие москвичи, то есть всех же раздражает, что? Нас не раздражают люди другой национальности, нас раздражает совсем другое, нас раздражает отсутствие понятий, это в котором понимание. Живем мы. Да. То есть вопрос-то неприятия национальности. Я со многими дружу и очень хорошо отношусь, но раздражает людей именно вот отсутствие вот такого поведения нормального для нас. И вот тут как раз вот 100% попадание, то, что вот это показатель того, что люди готовы жить в наших правилах, люди готовы жить в наших каких-то понятиях.
Но и опять же таки процедура восприятия, вот все остальное. Вот мы сейчас журнал здесь смотрим, все заулыбались, увидев Бориса Сергеевича Галкина. Значит, там Дмитрий Назаров, значит, все остальное. Очень немаловажно, ВПК Русь, дети наши, мы очень сильно дружим с артистами и актерами патриотической направленности.
Да, это важно.
И когда дети видят того или иного актера, артиста в патриотическом облике, амплуа на экране, и гордятся, вот они им гордятся, понимаете, да? А когда он с этим патриотическим обликом приезжает к ним и с ними общает все остальное, они по-другому воспринимают. И потом они, во-первых, воспринимают его как своего, и все дальнейшие образы, которые они видят на экране, они их воспринимают. Ну, допустим, в этом же лагере у нас был и Борис Сергеевич Галкин, и Владимир Алексеевич Конкин. Мы показывали как раз фильм «Аты баты шли солдаты». И понятно, после просмотра с ним фильма дети увидели Конкина живого, когда он рассказывал, как, что, зачем, почему, понятно.
Интересно. Вот все, что говорится, интересно. Я абсолютно согласна. И вот, как бы возвращаясь все-таки к тематике своего ведомства, я хочу сказать, когда данную программу посмотришь, когда ее оценишь изнутри, то реально понимаешь, что это нужно в жизни продвигать. И именно поэтому когда стал вопрос о том, что нужны помощники в этом благом деле, которым мы занимаемся как представители правоохранительных органов, соответственно, мы обратились к Игорю Юрьевичу, и он стал председателем межрегиональной общественной организации «Антинаркотическое волонтерское движение». То есть, в общем, наверное, теперь понятно, почему именно он. То есть он делится своим опытом, он болеет душой за это дело и помогает нам. Помимо того, что исполняется гражданский долг, здесь, наверное, еще и вкладывается частичка души. В этой связи, то есть вот как раз волонтерское движение, которое у нас основано, оно сейчас набирает обороты. Но это настолько громадная тема, о которой, наверное, нужно поговорить отдельно.
Я думаю, да, мы еще обязательно вернемся к теме волонтерского движения и, может быть, даже не одну программу сделаем, может, даже пригласим сюда самих волонтеров. Молодежь, которая конкретно занимается.
Да, это было бы интересно.
А я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня в гостях были Простакишин Александр Михайлович, полковник полиции, заместитель начальника управления ФСКН России по городу Москве, Елена Алексеевна Коткина, начальник службы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Московского управления ФСКН, и Волокитин Игорь Юрьевич, председатель попечительского совета военно-патриотического клуба «Русь», председатель президиума межрегиональной молодежной общественной организации «Антинаркотическое волонтерское движение». Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я напомню нашим радиослушателям о том, что свои вопросы, комментарии, пожалуйста, на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Также по нашей договоренности с Александром Михайловичем вы все ваши сообщения, которые вы направляете, может быть, даже в адрес или с вопросами для сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, мы обязательно все передадим. Это была программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. До свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». С вами была я, Юлия Павлюченкова.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.